слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Я еще застал времена, когда словосочетание «чистое искусство» было приговором, не оставляющим надежды на амнистию и реабилитацию. Времена изменились, но очень быстро обнаружилось, что джаз, столь горячо мной любимый, тоже относится к попыткам оторваться от реальности весьма скептически, а то и неодобрительно. Может быть, поэтому сторонников по-настоящему абстрактного подхода в джазовом сообществе можно пересчитать по пальцам. И не от того, что джазмены не могут, а продюсеры не хотят. Просто такая позиция требует определенного мужества и готовности отстаивать свою точку зрения. За всю интеллектуальную историю 20 века наиболее емкую и детализированную характеристику чистого искусства дал Герман Гессе в своем бессмертном романе «Игра в бисер». Он писал эту книгу во время войны и рассматривал интеллектуальную страну Касталию как изолированный мир, в котором духовные ценности сохраняются от разрушительного воздействия агрессивной цивилизации. Главный символ искусства ради искусства – это как раз и есть игра в бисер или игра стеклянных буст, то есть игра со всеми смыслами и ценностями нашей культуры. Подлинный мастер играет ими, как в эпоху расцвета живописи художник играл красками своей палитры. В основе игры лежит давняя мечта философов и ученых о всеобщей системе, об универсальном языке, способном выразить и сопоставить все открытые смыслы, весь духовный мир человечества. Игра – это и религия, и философия, и искусство, все в целом и ничто в частности. Это символическое обозначение утонченной духовности, прекрасной интеллектуальной деятельности как таковой, поисков абстрактного смысла, квинтэссенции истины. Для нас важны музыкальные коннотации этого гештальта. В романе Гессе некий Перро из Кальва, родного города писателя, кстати, использовал на семинарах по теории музыки придуманное им устройство со стеклянными бусами. В дальнейшем этот прибор был усовершенствован и превратился в некую универсальную модель, где комбинации бусин стали кодом, знаками мета-языка, с помощью которого можно приводить к общему знаменателю различные последовательности событий и причинно-следственные связи между ними. Мне ничего не известно о том, читал ли Энтони Брэкстон произведение Германа Гессе. И если читал, насколько творчество немецкого просветителя оказалось близко представителю чикагского андеграунда. Однако можно без труда обнаружить множество точек соприкосновения между той стратегией освоения музыкального пространства, которую предложил Брэкстон, и теми принципами интеллектуального обобщения, на которых строится повествование об игре в бисер. Thank you.
We'll be right back.
Трио в составе Энтони Брэкстон – духовые, Уильям Паркер – контрабас, Милфорд Грейвс – барабаны. Запись 2008 года. Брэкстон изучал теорию множеств и разработал собственную концепцию, позволяющую применять ее принципы в сфере музыки. Итогом этой работы стал целый цикл произведений, имеющих в своем фундаменте математические основания. «Я решил заняться научным исследованием музыки», — говорил герой нашего сегодняшнего очерка, «чтобы познать роль магического воздействия творчества». Помимо музыки и математики, Брэкстон интересовался шахматами. И были периоды, когда он даже играл на деньги, одновременно сражаясь с соперниками на дюжине досок. Однако в музыку принципы игры он принес не сразу. В 60-х годах Брэкстон идет примерно тем же путем, что и большинство джазовых авангардистов, как бы шаг за шагом отвоевывая себе право на уход в башню из слоновой кости. После парижского концерта группы Circle, в котором он играл бок о бок с Чиком Корея, Барри Алтшеллом и Дэйвом Холландом, а также после выпуска самого знаменитого своего альбома «Хроники выступлений в Берлине и Монтрё», Брэкстон вполне уже мог быть уверен, что готов стать магистром игры. Последним штрихом стала пластинка Мэриона Брауна «Afternoon over Georgia Farm», изданная фирмой ECM. По смыслу эта необычная пластинка обозначала в биографии музыканта примерно то же самое, что Гессе называет в своем романе «Медитацией» – очищающее расслабление во имя бескорыстного духовного порыва. Идея универсальной игры смыслами пронизывает все последующее творчество Энтони Брэкстона. Часто он более близок к академическому авангарду, чем к джазу. При этом следует отметить, что в работах Брэкстона технические приемы авангардной академической музыки своеобразно переработаны и могут быть адекватно поняты только исходя из разработанной им самим системы понятий и терминов. Все они сформированы по принципу игры в бисер. Например, категорию House of the Rectangle характеризует прямоугольник. Этот концепт отражает четко определенные аспекты и состояния. House of the Circle – это окружность, отражает процесс, ассоциируемый со свободной импровизацией, длящейся во времени. House of the Triangle – треугольник, представляет собой синтез двух первых, понимается как динамическая модель возможных состояний и взаимодействия между ними. House of One – один из 12 музыкальных компонентов, музыкальных языков в терминологии Брэкстона, который на практике реализуется как длинный тон. Наиболее полное изложение своей концепции вместе с комментариями к композициям Брэкстон дал в пятитомной книге «Composition Notes A.E.». В 90-х годах фонд МакАртура присудил Брэкстону премию в размере $300,000. На эти деньги Брэкстон учредил свой фонд и организовал компанию звукозаписи «Брэкстон House». Получив финансовую независимость, он начал самый одиозный свой проект – оперу «Триллиум». Последовательность исполнения актов в этом сочинении не фиксирована. Исполнять их можно в любом порядке. Здесь применяется алеаторика, метод музыкальной композиции, предполагающий мобильность и вариативность музыкального текста. Считается, что контролируемая алеаторика была оформлена как композиторский метод Витольдом Лютославским. Он предложил во избежание звукового хаоса предусматривать все варианты исполнения, отвечающие замыслу. Брэкстон следует именно этой методике. Что-то подобное происходит у него и в оперном цикле «Триллиум», где каждая опера задает три магистральных способа реализации. Для пояснения общей концепции Брэкстон сравнивает цикл с картой автомобильных дорог. Каждый акт сопоставим с определенным маршрутом. Каждый маршрут имеет конечный набор вариантов. В свою очередь, количество самих маршрутов ограничено количеством актов. Таким образом, для воспроизведения фрагмента последовательность нанесения маршрутов не имеет значения. Опера написана для симфонического оркестра и 12 вокалистов. Каждый вокалист связан с музыкантом-импровизатором и балериной. Они импровизируют, исходя из внутренней логики авторской системы, в контексте которой звук, цвет, движение и знак являются фиксируемыми параметрами. И это лишь один из вариантов развертывания некой воображаемой музыкальной вселенной, законы которой имеют мало общего с законами объективной реальности. Схема может реализовываться на огромном пространстве с привлечением ошеломляющего числа музыкантов, а может представлять собой скромное путешествие по микромаршрутам внутри одной комнаты. Именно так строится логика взаимодействия внутри камерной группы Diamond Curtain Wall Quartet, в составе которой Брэкстон посетил несколько лет назад нашу страну. Однако, каждый, кто нашел в себе силы дочитать роман Германа Гессе до конца, помнит, что главная проблема обитателей Касталии заключается не в том, как хранить верность игре, а в том, как попасть в этот заоблачный мир абстрактных сущностей и взаимосвязей, а потом вернуться назад, на Землю. Гессе поставил точку в своем романе. Жизнь главного героя заканчивается там отступничеством. К какому итогу ведет нас Брэкстон, можно только гадать. Однако, окидывая взглядом впечатляющий список его альбомов, понимаешь, что интереснее всего в биографии музыканта те пограничные эпизоды, где схематика умозрительного мира и энергетика джазовой реальности дополняют друг друга.
Thank you.
слушать здесь.